Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Гоу! Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Доброе утро, дорогой наш Крым.
Да, доброе утро. У микрофона Юлия Стец и Сергей Макрушин. Мы начинаем. Я напомню, что вы можете слушать нас на частоте 105.9 FM, 648 AM. Онлайн можете нас слышать на сайте Крым Реалии. Видеотрансляции наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах Крым Реалии. Там же вы можете задавать свои вопросы, комментировать происходящее, излагать информацию, которая у вас есть, а также делиться трансляциями с друзьями.
Также у вас есть шанс попасть к нам в прямой эфир по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18.
Центральной темой нашего сегодняшнего эфира будет культурное и историческое наследие Крыма и международные механизмы его защиты. Об этом поговорим, но после того, как, собственно, посмотрим, что произошло в Крыму за текущие дни.
Новость.
Конгресс США внесли законопроект, осуждающий притеснение России верующих в Крыму и на Донбассе. Законопроект был внесен конгрессменами США Джо Уилсоном и Эммануэлем Кливером, которые являются членами Хельсинской комиссии США. Председатель Хельсинской комиссии, сенатор Роджер Викер, планирует внести подобный законопроект в Сенат на следующей неделе. Об этом говорится в сообщении Хельсинской комиссии.
Нарушения, отмечаются в законопроекте, которые Россия осуществляет на оккупированной и контролируемой территории, в основном направлены против Православной Церкви Украины, ранее известной как Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата, Украинской Греко-Католической Церкви, протестантов и свидетелей Иеговы. Законопроект разъясняет, что Россия несет ответственность за нарушения на территориях, которые она оккупировала или контролирует, сообщает Хельсинская комиссия США.
Напомним также, что на прошлой неделе у здания Кабинета министров Украины в Киеве архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент объявил бессрочную голодовку. По его словам, ООН прекратит голодовку только после выполнения ряда конкретных действий со стороны украинских властей. Это цитата, и послушаем еще комментарии владыки Климента.
Ви прекрасно знаєте всю ситуацію, яка була, є, як розгортається в Криму. Я вичерпав, все вичерпав, що можна було вичерпати і зробити. Тому я просто наголосив голодовку. Вимога одна – вирішення питання захисту управління єпархії Кафедрального собору Сімферополя. І держава повинна долучитися, і держава повинна це зробити.
На прошлой неделе Климент сообщил, что написал заявление в российскую полицию о краже церковного имущества из кафедрального собора святых равноапостольных Владимира и Ольги в Симферополе.
Мы следим за развитием событий. Наша редакция постоянно на связи с архиепископом Климентом, поэтому все новости о том, что с ним происходит и как развиваются события, ищите на нашем радио, на нашем сайте.
Важные события.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявляет, что отношения между Россией и США находятся в глубоком кризисе, и визит в Вашингтон российского министра иностранных дел Сергея Лаврова это не изменил. Песков сказал об этом в интервью российскому государственному телеканалу 15 декабря, сообщает Радио Свобода.
Цитата Сергея Губмашским голосом.
Да, мы находимся в плане двусторонних отношений в таком глубоком кризисе, что даже важный визит такого тяжеловесного министра, как Лавров, не способен переломить тенденцию. Конечно, у Трампа и Путина было несколько очень положительных разговоров, где были сказаны очень позитивные и хорошие вещи. Разговоры были теплыми, но реальность такова, что наши двусторонние отношения суровые и холодные, сказал представитель президента России.
Напомним также, что Сергей Лавров ездил в США вот на эту встречу 10 декабря, на следующий день после нормандского саммита в Париже. Он встречался с государственным секретарем США Майком Помпео, а также с президентом США Дональдом Трампом в Белом Белом доме. На этой неделе Сенат Соединенных Штатов обсудит законопроект о санкциях против России на заседании по вопросам бизнеса 18 декабря. На этом заседании комитет должен рассмотреть закон о защите американской безопасности от агрессии Кремля. Сенатор-республиканец Линдси Грэм ранее назвал этот документ адскими санкциями. В общем-то, хочется сказать, что этот вот блок новостей у нас сегодня политический, в продолжении большого количества событий политических на прошлой неделе. Это и встреча в Париже нормандской четверки, да, и дальше как бы...
Продолжаем следить за развитием событий. Следите вместе с нами.
Новости.
Вот новый глава российской политической партии «Яблоко» Николай Рыбаков заявил, что референдума по вопросу статуса аннексированного Крыма по российским стандартам проводиться не будет. Об этом он заявил в комментарии для «Крым-реалии».
Цитата. «Мы, партия «Яблоко», признаем границы Украины 2013 года, как и весь мир. Другого варианта, как международная конференция, нет. Просто хочется, чтобы это случилось поскорее. Как будет проводиться этот референдум, должна решить международная конференция», — сказал Рыбаков. По его словам, в России с начала 90-х годов не было ни одного референдума.
Тут важно сказать, что Николая Рыбакова вот избрали главой партии «Яблоко» на 21-м съезде партии в Москве. За его кандидатуру проголосовали 69 делегатов. На втором и третьем местах оказались глава псковского отделения «Яблоко» Лев Шлосберг и бывший председатель партии Эмиля Слабунова. Они набрали 40,19 голосов соответственно. Будем следить. Интересно, что представитель партии «Яблоко» вошел в Мосгордуму в Москве, поэтому что-то у этой партии удается, какие-то, да, победы у них есть.
Ну что ж, да.
Будем следить.
К следующему вопросу.
Важные события.
В Симферополе не знают, когда откроют улицу Гагарина. Подконтрольные Кремлю власти Симферополя сообщили о дополнительных трудностях при ремонте моста через реку Салгир на улице Гагарина. Об этом сообщает российская администрация города. В ходе работ при разборке оснований балок мостового сооружения рабочие выявили их аварийное состояние.
Далее цитата. «Оперативно были проведены необходимые обследования, результаты которых уже направлены в специализированную организацию. По итогам изучения будет получено заключение и определена технология дальнейшего ведения ремонтных работ». Это цитата пресс-службы ведомства подконтрольного России замглавы администрации города Дмитрия Иванова. Только после этого станут известны сроки открытия движения по мосту. Российские власти Симферополя 6 декабря объявили о завершении капремонта набережной Салгира. То есть сначала сказали, что все завершено, а в итоге как бы нет.
Ну, так часто бывает. Здесь стоит еще напомнить, что весной российский глава Крыма Сергей Аксенов распорядился завершить реконструкцию набережной Салгира до 4 сентября 2019 года. Позже руководитель фирмы «Асгард» Игорь Анацкий заявил, что его рабочие управятся с запланированным объемом работ за 124 дня, то есть к концу сентября. «Асгард» тогда запросил за свои услуги 498 миллионов рублей. Эта сумма равна объявленной администрации начальной цены контракта.
Так. До этого сообщалось, что стоимость реконструкции 8-километрового участка набережной и очистки русла реки Салгир в Симферополе составит порядка 600 миллионов рублей.
Новости.
Еще один интересный материал, посвященный благоустройству города. Сегодня утром попался мне на глаза. Вот Керчь-ФМ вышел материал с заголовком. А что, так можно было? В керченской школе забыли сделать откосы после установки окон.
Речь идет об установке окон в 23-й школе. Эти окна теперь могут вывалиться, пишет издание, так как в управлении единого заказчика на момент составления сметы не было специалиста, который способен разобраться в процессе установки пластиковых окон. А попросту сказать, обыкновенного строителя не было. И иначе как можно объяснить то, что установленные с таким трудом пластиковые окна уже год стоят без фасадных откосов. Вся монтажная пена, свисающая пузырями, уже высохла и рассыпается, пишет Керчь-ФМ.
Мало того, заменены не все окна, а только 80%. Большинство коридорных окон со стороны двора так и остались старыми. Ровно год назад, 11 декабря, подконтрольный России глава администрации Сергей Бороздин писал на своей странице в Facebook о том, что рабочие отстаивают от сроков по установке окон в школе, пишет издание. Получается, вот цитата из этого материала, получается, или работы выполнены в полном объеме, или то, что выполнено, не оплачено. Только на сайтах суда никаких споров относительно неуплаты по контракту на установке окон в 23-й школе нет. Следовательно, заказчик оплатил подрядчику выполненную работу и оплатил по факту.
В соответствии с контрактом, заключенным 8 ноября 2018 года, стоимость работ составляла 5 миллионов 250 тысяч рублей. За эти деньги нужно было демонтировать 300 оконных коробок, снять 1348 квадратных метров оконных переплетов, столько же установить новых, снять 245 квадратных метров подоконных досок, а установить 770 квадратных метров подоконников, а затем облицевать стены гипсокартоном и их же покрасить. Таким образом, изначально в контракте ничего не было сказано об обработке монтажной пены и формировании наружных откосов. Собственно, и сама монтажная пена не была предусмотрена в локальной смете.
Сергей, а где эта школа 23-я находится в Керчи?
Я учился в 28-й. Она расположена была в районе Аршинцево. 23-й я не бывал, но я думаю, что, наверное, в том же районе.
Да, интересно. Мне кажется, что это не единственный случай таких вот ремонтных работ, некачественно выполненных ремонтных работ. Вот на этом мы сегодня утром также акцентируем внимание, как и с историей на набережной, реконструкции набережной Салгир, так и со школой. Но вот следующая новость тоже интересная. Давайте послушаем.
Новость.
Вот, кстати...
Следующим новостям. В Керчи новые памятники открыли.
Да, но при этом также Керчи.фм пишет, что несколько... Вот как описывается это событие? Несколько сотен керчан собрались в обновленном сквере морвокзала. Ровные тротуарные дорожки, скамейки и урны. Все говорит о выполненных работах. А почему все выполнено? Потому что в Керчи открыли памятник князю Глебу и игумену Никону. Сергей.
Да, этот памятник создан скульптором Андреем Голубевым на средства Российского военно-исторического общества и других российских меценатов. На открытие памятника приехали замминистра культуры России Николая Овсиенко и ряд подконтрольных России крымских чиновников, среди которых глава администрации Керчи Сергей Бороздин, а также участники исторических и казачьих обществ Керчи и Тамань.
Дорогие друзья, мне представляется очень символичным, что мы сегодня присутствуем при открытии такого памятника. Этот памятник символизирует, как вы видите, единение Русской Церкви Православной и государства российского.
Действительно, это событие, открытие этого памятника, является знаковым для города Керчи, потому что только через знание истории и только чувствуя свои корни, зная свою историю, можно любить то место, где вы живете.
Благословен Бог нам всегда, ныне и присно.
Вот хочется сказать, что не все плохо, да, вот открыли памятник, вокруг памятника хорошо благоустроена территория. Что это за памятник, я думаю, мы еще поговорим об этом обязательно. Тема памятников и то, как маркируют сегодня
Крым. Тема памятников
Крым.
В Керчи – это отдельная тема, потому что их там очень много, они очень разные, и часть из них весьма спорных. Я думаю, что об этом мы еще поговорим в наших будущих эфирах. Ну, а сейчас прогноз погоды. В понедельник, 16 декабря, в Крыму без осадков, только в Симферополе местами туман. Воздух прогреется до 12 градусов тепла.
По данным гидрометцентра Крыма, в Симферополе переменная облачность без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью до 2 градусов тепла, днем до 11 градусов.
В Севастополе переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью до 6 градусов тепла, днем до плюс 12.
На южном берегу Крыма переменная облачность, также без существенных осадков. Температура воздуха ночью до 7 градусов, днем до 12 градусов тепла.
В Керчи переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха ночью до плюс 3 градусов, днем до плюс 10.
Вот такая вот погода на сегодняшний день. А Сергей, ты знаешь, что сегодня еще за день?
Нет, понедельник сегодня.
Понедельник, 16 декабря. Ровно 2 недели до Нового года.
Точно.
Поэтому сегодня вот эта неделя будет одной из напряженных, я думаю, для всех, а следующая, так это точно. И вот на следующей неделе скоро начнут говорить, что давайте уже после праздников, давайте все после праздников. Поэтому на этой неделе, мне кажется, очень важно успеть сделать самые важные дела, поскольку вот следующая неделя это будет уже по разным договоренностям сложнее, и все чаще будем слышать после праздников.
Ну что ж, сезон после праздников объявляем открытым, но мы продолжим наш эфир не после праздников, а буквально через несколько секунд.
С гостями в студии.
Да.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Гоу! Ток-шоу с Сергеем Макрушиным.
Продолжаем эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что вы можете слышать нас на частоте 105.9 FM, 648 AM. Если вдруг слышно плохо, если блокирует снова наш сигнал, вы можете зайти на сайт Крым Реалии и найти нашу прямую трансляцию, послушать наш эфир без помех, без регистрации и СМС. Также трансляция наших эфиров в видеоформате доступна на Facebook и YouTube страницах проекта Крым Реалии. Задавайте свои вопросы, комментируйте, излагайте информацию, которая у вас есть, а также делитесь этими трансляциями со своими друзьями. Кроме того, напомню, что у вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону. Сделать это очень просто. Если вы слышите нас в Крыму, звоните на номер 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 31 18. Ближайшие полчаса мы будем говорить о культурном и историческом наследие на территории Крыма и о том, какие существуют механизмы защиты этого наследия, в каком направлении вообще все это развивается в Крыму и каково видение российской власти Крыма на историю и культуру Крымского полуострова. Вот об этом мы поговорим с нашими гостями. В нашей студии Андрей Иванец, крымский историк, координатор Таврической гуманитарной платформы, и Денис Яшный, кандидат исторических наук. Доброе утро.
Доброе утро.
Итак, давайте начнем с последних новостей о том, что происходит на территории Крыма. Вот Воронцовский дворец будут реставрировать уже следом за ханским дворцом в Бахчисарае, да, у нас новая страница этой истории крымских реставраций начинается. На эти работы потратят 367 миллионов рублей, как сообщает российская глава Министерства культуры Крыма Арина Новосельская. Реставрация финансируется за счет Федеральной целевой программы развития Крыма. Подрядчиком работ является уже, наверное, знакомый вам фирма «Меандр». Срок окончания реставрации 2022 год. Здесь стоит добавить, что ранее была демонтирована часть крыши Воронцовского дворца. Сообщалось, что ураганный ветер сорвал временную крышу дворца, в результате чего ливень затопил комнаты на первом и втором этаже. После этого на несколько дней был закрыт дворец для посещения. Парадные его залы были закрыты. Кроме того, продолжается реставрация, скажем так, лестницы на горе Митридат. Также началась реставрация обелиска славы на горе Митридат. И несмотря на то, что вот большая часть работ по восстановлению лестницы на гору Митридат уже должна была закончиться, подошли сроки, но местное издание Керчь.ФМ пишет, что только одно можно сказать точно: демонтаж выполнен на 100%. Ну вот давайте с обсуждения этих новостей начнем. Есть ли вот в этом, то, что мы сейчас услышали, проблема? Да? С одной стороны, можно сказать, что может быть хорошо, там ведется реконструкция, восстановление памятников истории, архитектуры.
Ну, вы так, может быть, ненароком, но правильно сказали, реконструкция. Да? Mm-hmm. На памятниках исторического наследия должна вестись реставрация, а не реконструкция. И, к сожалению, мы уже видели не один раз, как варварски подходят российские представители власти и так называемых реставрационных структур к очень знаковым объектам крымской и мировой истории. И в частности, фирма «Меандр» уже не один раз засветилась в таких действиях, которые не приводят к именно реставрации объектов, а наносят ущерб просто памятникам истории и культуры на территории оккупированного Крыма. Мало того, что это незаконно, это еще и наносится прямой ущерб.
О каком ущербе идет речь? Давайте поясним, возможно, для наших радиослушателей. Ну, да, если с точки зрения вот человека, который не разбирается в этих вопросах, ну, он видит, что, да, какие-то деньги выделяются, работы на памятниках культуры и архитектуры проводят. В чем здесь проблема?
Ну, проблема в том, что с точки зрения украинского законодательства эти работы, в принципе, да, незаконны, потому что на учете в Украине, да, стоят такие объекты культурного наследия, как малая и большая лестница на горе Митридат, да, стоит на учете комплекс Воронцовского дворца. Причем комплекс Воронцовского дворца внесен в реестр недвижимых памятников. Да, то есть у нас есть просто учтенные объекты, которые учитывались местными органами власти до 2014 года. И есть то, что внесено в реестр недвижимых памятников. Это то, что, собственно говоря, уже есть памятником. А вы украинскую памятка, да, чтобы не путать дефиниции. И с точки зрения того, что это памятники наши, они стоят у нас на учете, это незаконно. С другой стороны, даже если мы будем говорить о втором протоколе Гаагской конвенции, который мы так и не ратифицировали, к сожалению, то все эти работы должны проходить согласование с украинской стороной. А извините, если говорить об объектах, которые идут по ФЦП, да, так называемой федеральной целевой программе, то даже проекты, да, проводимых работ мы их не видим и увидеть не можем, потому что они не, их нет на свободном доступе, потому что они являются интеллектуальной собственностью фирмы-разработчика, и она имеет право просто его не выкладывать.
Ну, к тому же, вы упомянули уже некоторые объекты очень с яркой судьбой, сказать, к сожалению, негативной. Да, вот эта лестница Митридатовская, знаковый объект для города 19-го столетия, итальянский архитектор Дигбие, собственно, создавал план этого сооружения. И ее обещали отреставрировать, и Путин там два раза был, еще несколько лет тому назад. А что мы имеем по итогу? Туда запустили некую российскую фирму, которая, как в процессе, вот в этом году мы узнали, которая вбила в гору Митридат 1000 свай, и теперь мы не знаем, куда она их вбивала, зачем она их вбивала. Ее убрали сами же российские власти, потому что она не справилась с необходимой задачей, но эти 1000 свай в горе остались. А гора Митридат, кирчане, конечно, знают, и историки знают, а для слушателей хотим напомнить, что это исторический центр древнейшего города в Украине, где на культурные слои от античности и средневековья и до наших дней, собственно. Ну, самые ценные, конечно, это античность и средневековье.
То есть проблема в том, что эти сваи могли разрушить какие-то артефакты?
Да, да, то есть есть опасность, что были нарушены культурные слои. Мы точно пока не можем сказать, но само их количество и то, что эту фирму сами же россияне убрали, как не справившуюся с заданием, это очень показательно. И мы видим, как в других местах происходят так называемые реставрации. Да? Ну, нашумевшая история с Бахчисарайским дворцом, нет смысла просто напоминать про этот вандализм. Он очевидно, много про это говорится. А, ну, например, в Судаке как отреставрировали башню. Башня упала, одна из башен Генуэзской крепости, и ее просто там позаливали бетоном и сделали некий новодел, не соблюдая, собственно, технологии производства, не используя нормально те старинные элементы, которые там были. И в результате мы имеем именно новодел, а не полноценную реставрацию тоже достаточно ценного исторического объекта.
А еще одном важном для Крыма объекте мы сейчас поговорим. С нами на связи Анатолий Туманов, археолог и реставратор из Севастополя. Анатолий, доброе утро.
Доброе утро.
Давайте поговорим о Херсонесе Таврическом, о том, что происходит на территории этого памятника и истории и культуры. Сейчас в Крыму мы много слышали о специфическом видении нынешней администрации этого заповедника, о том, как он должен выглядеть и в каком направлении должен развиваться. Расскажите о том, что там сегодня происходит.
Ну, его продолжают, так сказать, благоустраивать, нарушая его аутентичный вид. Если в прошлом году изуродовали цитадель, только цитадель 3 века до нашей эры, которая в портовой части находится, то в этом году различные дорожки деревянные, километры проводов, светильники буквально в каждом помещении появились и на северной, в северных кварталах городища, ну, которые со стороны моря. Вот. Дорога деревянная, даже из космоса видна. Я открывал недавно карту Яндекс спутниковую. Там даже дорожка видна, представляете? Ну, там вообще уже Херсонес не у нас.
А почему это...
И при этом еще продолжает терроризироваться научный состав музея. Запрещают им даже на человеческом, на простом человеческом уровне запрещают с определенными лицами общаться, представляете? Не просто там на конференции запрещают ходить. Ну, короче, какие-то преследования идут.
Я вас понял. Расскажите мне, я вот не очень, да, силен, наверное, в вопросах охраны памятников культурного и исторического наследия, а также в вопросах комплексного развития, да, например, как мы говорим о заповеднике Херсонес-Таврический. Почему это проблема? Почему вот эти деревянные настилы это проблема? Почему тумбы, которые там устанавливаются, и сцены для балета, это проблема?
Потому что, во-первых, это все запрещено законами. 73-й федеральный закон запрещает установление капитальных конструкций, запрещает увеличение объемно-пространственных характеристик, которыми являются как раз-таки все эти сцены, и дорожки, и тумбы. Это все увеличение объемно-пространственных характеристик, которые портят аутентичный историко-культурный ландшафт древнего города. Его теперь просто не узнать. Человек, который был тут 3 года назад, он уже не узнает этот самый Херсонес. А некоторые молодые люди, которые впервые видят, уже даже не знают, что без этих дорожек прекрасно как-то обходились.
А почему важно...
Вот. И сами эти дорожки, они являются пожароопасными конструкциями. Как вот мы все помним, как недавно Нотр-Дам пылал. И пылал он как раз-таки из-за деревянных настилов, которые были вокруг его купола. И то же самое может случиться и здесь, потому что летняя жара в Херсонесе, обычная средняя температура, это 40-45 градусов. Представьте, все это как вспыхнет и будет гореть не хуже Нотр-Дама. Это во-первых. Во-вторых, эти конструкции, они создают ограничения в перемещении туристических групп. Если одна группа навстречу другой идет, и они уже еле-еле расходятся, потому что ширина дороги там, ну, 2 метра, наверное. Ну, а сама улица, она гораздо шире. И люди, получается, уровень улицы поднимается, и людям проще наступить на стены, вдоль которых они идут. И в некоторых местах эти стены разрушаются. Как раз-таки из-за того, что люди на них наступают.
Международная организация ЮНЕСКО, которая ранее включила Херсонес-Таврический в список всемирного наследия, она неоднократно уже обращала внимание на то, что происходит на территории Херсонеса-Таврического, в том числе говорила, да, и о таком специфическом осовременивании территории, благоустройстве и об установке массивных конструкций на территории заповедника. По вашим наблюдениям, прислушивается ли нынешняя администрация Херсонеса каким-либо образом к тому, что говорят в ЮНЕСКО, и к тому, что говорите вы, потому что вы неоднократно выходили с одиночными пикетами, да, чтобы привлечь внимание к происходящему на территории заповедника. Какая есть ли вообще какая-то реакция на то, что говорят в международных организациях, да, и на то, что на те проблемы, на которые вы обращаете внимание?
Ну, нам вообще-то не слышно, что там говорят в международных организациях, потому что нас отрезали от них полностью всю информацию. И международные организации как бы мало уделяют, ну, на мой взгляд, мало уделяют внимания Херсонесу, потому что вот, вот эту политику включили, а от этого страдает памятник. Памятник страдает, потому что ну, тут руководство музея просто на все плюет. На законы, на хартии различные, венецианские и так далее, на все. Вот им надо, поставлена задача, осваивать средства, там, устраивать различные шоу. Вот они этим и занимаются.
По концепции развития заповедника еще с вами хотелось поговорить. Буквально один вопрос. Если следить за публикациями о том, что происходит на территории Херсонеса Таврического, то кажется, что администрация заповедника, она сосредоточена как раз-таки не на изучении жизни и быта, и устройства, да, жизни херсонеситов, а вот на культивировании мифа об Андрее Первозванном. Что вы можете сказать по этому поводу?
Ну, именно об Андрее Первозванном я что-то такого еще не слышал, но вполне возможно, потому что, как призвал президент, ее сделать мекой нужно христианского мира. Вполне возможно, но факт в том, что работы сейчас научные значительно сократились. Реставрационные работы вообще не ведутся. Раскопанные объекты, которые были раскрыты в 2017 году, до сих пор стоят не законсервированные, разваливаются. Вот. И в том самом 2017 году всего лишь одну усадьбу средневековую раскопали. Одну усадьбу, ну и Эрмитаж там небольшой участочек. Так вот, это то, что раскрыли тогда, стоит до сих пор, разваливается. Потому что, как они говорят, извините, у нас нет ставок реставраторов памятников как каменной архитектуры. Нету ставок. Вот от меня они избавились, как аттестованного специалиста с первой категории. И даже не собираются делать такие ставки, понимаете? А как это нету ставок? Как это нету ставок, если есть реставраторы по металлу, по керамике, по кости, по стеклу и так далее? Но почему такое отношение к архитектуре археологической? И это во всех музеях, это не только Херсонес, это во всех музеях Крыма. Нет таких ставок, так весь ответ.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Анатолий Туманов, реставратор из Севастополя. Говорили мы о том, что происходит на территории заповедника Херсонес Таврический. Напомню, что у нас в гостях Андрей Иванец и Денис Яшный. Продолжим разговор с ними. Ну, возможно, реплика, да, относительно того, что сказал господин Туманов по поводу того, что происходит в Херсонесе Таврическом.
Я хотел бы сказать, что, к сожалению, Херсонес Таврический превратился для путинского режима в политический проект. Путин бывает там практически ежегодно. В идеологическом плане его используют вот через заявление как раз Путина. Вначале он его объявил вот этой меккой, откуда единый исток православия для России, Украины и Беларуси. Сейчас они в идеологизировании этого вопроса пошли еще дальше. Путин заявил, что Херсонес — это исток русской централизованной государственности. Ну, то есть это абсолютная фантастика, ненаучная, вот, но она нужна Путину для идеологического обоснования аннексии Крыма и для такой вот ассимиляции как бы в российское культурное пространство этого объекта. Есть угроза этому объекту со стороны РПЦ. Мы помним всю эту историю, когда призначили без профильного образования Халюту, это клирик РПЦ, директора, но, слава богу, из-за возмущения научной общественности убрали этого Халюту оттуда. Но потом все равно выдвигаются требования от РПЦ передать целый ряд объектов на территории Херсонеса, что, в общем-то, угрожает нормальной научной деятельности, которая и так, как мы только что слышали, не ведется на территории Херсонеса. Плюс вот эти все приезды Путина, они связаны, как правило, с массовыми событиями. Там установлена сцена, там устанавливается оборудование. Это все как минимум десятки тонн оборудования на историческом памятнике. Это звуковые волны, поскольку там музыкальные фестивали проходят. И, естественно, это все создает очень нездоровую ситуацию на ценнейшем объекте, да, один из редких случаев, когда в античном полисе сохранились как остатки полиса, так и его хоры. С хорой тоже происходят вещи во многом негативные за последние годы, именно за годы оккупации. Поэтому очень жаль, что объект, который Украина внесла в список всемирного наследия ЮНЕСКО как раз в 2013 году, он оказывается сегодня тоже под угрозой. Но надеемся, что международная мониторинговая миссия ЮНЕСКО, которая должна, собственно, мониторить, в частности, ситуацию с историческим наследием, что он обратит внимание на эти вопиющие случаи с Херсонесом Таврическим.
Ну вот по поводу международных механизмов реагирования, да, давайте мы о них поговорим. 10 декабря в Киеве прошел круглый стол с достаточно таким широким, да, составом экспертным. Назывался он «Культурное наследие на оккупированной территории Крыма и международные механизмы ее защиты». Мы можем констатировать, да, что определенные попытки влиять на происходящее в Крыму есть, не только от международного сообщества, но и от украинского государства, в частности, были введены в силу санкции в отношении археологов, которые работают на Крымском полуострове, но это процессов не останавливает, потому что вот я вижу карту, да, которую вы принесли, это объекты археологического наследия, которые попали под строительство трассы Керчь-Севастополь, трасса Таврида, мы ее знаем под таким названием. Давайте об этом поговорим. Почему эти раскопки являются проблемой? Ну, ведь очевидно, да, что если ведется, да, строительство такого крупного объекта, трасса Таврида, он проходит по определенным участкам, там находятся памятники истории и археологии. Почему это считается проблемой, то, что эти памятки раскапывают российские археологи?
Ну, смотрите, в чем дело. Во-первых, из 90 объектов, да, которые здесь представлены на карте, к сожалению, это те объекты, которые удалось локализовать, да, потому что это сложная картографическая работа. Только 15 стоят на учете в Украине, да, то есть 15 из них были внесены в так называемый список объектов культурного наследия, расположенных на территории Автономной Республики Крым. Этот список археологических именно памятников последний раз создавался в 2004 году Республиканским комитетом по охране культурного наследия Автономной Республики Крым. Все остальные объекты на учете не стоят, то есть мы даже не знали об их существовании, мы не поставили их на учет. Нет, о некоторых памятниках знали археологи, но для того, чтобы поставить объект на учет, на него надо изготовить карточку объекта, паспорт объекта. Но, естественно, археологи сами этого сделать не могли, а Республиканский комитет охраны культурного наследия, он был недостаточно численен, чтобы делать такое количество паспортизации, да, потому что, несмотря ни на что, ситуация с паспортизацией памятников в Крыму до 2014 года была лучшей, чем в остальном по Украине. У нас в Держреестр внесено более 1300 памятников, для остальных областей эти цифры намного-намного меньше. Первое, то есть мы не знали об этих памятниках, на учете они у нас не стояли. Второе, когда проводятся раскопки, да, артефакты, которые изымаются из культурного слоя, они передаются в музеи. Точное количество цифр, ну, порядок цифр мы не знаем, сколько было передано.
Но по сообщениям российских средств массовой информации речь идет о тысячах артефактов. Да? Если брать во внимание еще строительство Керченского моста, то там тысячами измеряется.
Нет, это даже не тысячами. Только при строительстве упомянутого вами Керченского моста, по заявлениям российской стороны, было найдено 1 миллион артефактов, да, на нашей стороне и на российской. Поэтому здесь объемы существенно больше.
Но если это мы говорим с вами о так называемой полевой описи. Чтобы вы понимали, да, при археологических раскопках есть так называемая полевая опись, куда вносятся все находки, найденные во время раскопок, и коллекционная опись, куда вносятся вещи, которые передаются в музеи. Ну, например, в коллекционную опись не берут стенки сосудов керамических, да, потому что они малоинформативны, мы не можем сказать о типе сосудов, да, о времени, о хронологии. Идут обычно донца, да, и горлышко. Поэтому, когда по заявлениям российской стороны они говорят, что на месте раскопок в бухте Ак-Бурун, кстати, тоже объект, который у нас не стоял на учете, да, при строительстве подходов к мосту было изъято 20 тысяч предметов археологических, то мы должны понимать, что далеко не все эти предметы пойдут в музеи. Да. Учет передаваемых музеям объектов культурного наследия ведется под контролем России, да, сейчас он называется Государственный комитет по охране культурного наследия Республики Крым. Да. И если взять их цифры, то у них получается около 9 тысяч переданных в музеи предметов в год. Но мы должны понимать, что эта цифра мы должны относиться к ней со скепсисом, да, потому что на момент, когда они делают свой этот отчет ежегодный, не все вещи переданы, некоторые вещи проходят еще обработку, некоторые вещи на реставрации. И плюс, конечно же, огромный пласт тех предметов, которые не перешли в коллекционную опись, он фактически для нас утрачен, потому что материалы, да, эти, они отражаются в большей части в публикациях научных, да, по которым мы можем отслеживать результаты исследований, а там, где они отражаются, то есть археологические отчеты, мы не имеем к ним доступа, потому что эти археологические отчеты, да, хранятся в Институте археологии Российской академии наук и хранятся в том же названном мной комитете, да, охраны культурного наследия.
То есть с какой степени можно проследить судьбу тех артефактов, которые были найдены в ходе раскопок на территории Крымского полуострова? Есть ли случаи, когда эти артефакты они остаются не в Крыму, а их увозят на территорию России?
Мы не можем, к сожалению, этого сделать. Мы не можем проследить. Единственное, что, во что мы можем верить, это в веру крымских музейщиков в неразрывность коллекции. Дело в том, что да, если Мангубская археологическая экспедиция передавала вещи в Бахчисарайский историко-культурный заповедник, она продолжает это делать, потому что важна неразрывность коллекции. Да? То, на чем, кстати, настаивает российская сторона, да, в судьбе так называемого скифского золота, но дело в том, что нормативно это нигде не закреплено. Но на уровне музеев неразрывность коллекции – это очень важная вещь. А по поводу вывоза вещей на территорию Российской Федерации мы тоже не можем об этом сказать, именно вещей из раскопок, потому что если вещи, которые увозят на реставрацию, мы знаем, потому что проводятся так называемые государственные закупки, и вещи отправляются на реставрацию, и мы знаем, куда. Есть каталоги выставок, если выставки едут, едут куда-нибудь, да, там в Эрмитаж, например, Казань-Эрмитаж, то о предметах, изъятых из земли и прошедших, естественно, обработку, да, потому что просто изъяв предмет из земли, его никуда нельзя передавать, иначе он начнет просто рассыпаться, если мы говорим о металле, да, он должен пройти какую-то предварительную очистку и закрепление, иначе он просто рассыпется. То, к сожалению, таких цифр мы назвать не можем, и данных по перемещению какому-то бы то ни было из Крыма в Российскую Федерацию археологических вещей сейчас не ведется.
Но мы можем сказать точно, что, во-первых, сами незаконные оккупационные власти, они говорят, что в Крыму археологический бум. Мы видим, какие инфраструктурные объекты строятся, и, соответственно, всюду ведутся якобы такие вот археологические срочные раскопки, в ходе которых на самом деле в большинстве случаев объекты просто уничтожаются. И вот то, что проделал работу Денис Яшин, он достаточно четко показал на своей карте, что есть там порядка 75 объектов, нам известно, что будет музифицировано лишь 3. А среди уничтоженных объектов, например, есть скифское городище Фронтовое 2, открытое в ходе строительных работ, и практически фасад уже уничтожен, и остальная часть засыпана землей многометровым слоем и является де-факто недоступной для мировой науки на сегодняшний день. Вот это отношение лишь к одному значимому объекту.
Как стоило бы поступать с такими объектами? Ну вот строят трассу, да, наткнулись на скифское городище. Что должно? Должны быть корректировки внесены в проект, трасса должна как его обойти, либо должны быть приостановлены работы для изучения?
Ну, в зависимости, я думаю, от масштабности найденного объекта. Они один из объектов, как Денис Яшный показал на своей карте, они обошли все-таки античное городище на Керченском полуострове. И здесь, конечно, на мою, я твердо убежден, надо было обходить место, где находилось и скифское городище. И если это более мелкий объект, то, конечно, надо нормально проводить археологические работы, чего не происходит из общения с российскими российскими археологами, вот как сообщали наши коллеги украинские, в частности, на нашем круглом столе. Просто известно, что сами российские археологи говорят, мы уничтожали эти объекты. Приехали археологи из России, которые не разбираются в крымской специфике, и все делалось на скорую руку. Плюс, естественно, не надо забывать о черной археологии. В России создала специфические условия для того, чтобы она развивалась, эта черная археология, потому что запустили неработающие у нас механизмы, такие как частные археологические компании, и они сегодня тоже работают в Крыму, помимо нелегальной, да, вот, деятельности. И это все находки, которые там производятся вот, на территории Крыма сегодня, они под вопросом, где оказываются в конечном итоге, на черном рынке. Вывезены ли они в Россию? Вот мы уже упоминали, да, что происходят выставки. Все предметы Музейного фонда Украина, они должны вывозиться лишь с разрешения государства, которое, собственно, владеет этими коллекциями, этим музейным фондом. Мы видим грубое нарушение России. Ежегодно, много раз вывозятся коллекции в Россию, иногда за рубеж. Вот, кстати, манипуляции были с Херсонесом Таврическим в этом году, когда Россия мало того, что использует в идеологической борьбе, теперь пытается еще использовать Херсонес для того, чтобы протолкнуть идею аннексии Крыма как законную государство ЕС и проводила на Кипре выставки предметов, артефактов с Херсонеса Таврического, и даже создало такую организацию, как Общество друзей Херсонеса Таврического, и его создатели не скрывают, что это попытка легализовать аннексию Крыма через культурные механизмы в странах ЕС.
О механизмах воздействия на то, что происходит на Крымском полуострове, давайте поговорим. Происходящее в Крыму, да, в том числе с, как с теми объектами, которые уже есть в списке всемирного наследия ЮНЕСКО, так и с кандидатами на включение в этот список, так и с прочими объектами. Вот это все описывается в мониторинговых отчетах ЮНЕСКО, например, да. И можно констатировать, что международное сообщество в курсе крымской проблематики, но есть ли какие-то механизмы, которыми можно влиять на то, что происходит на Крымском полуострове? И в чьих руках эти механизмы? В руках украинского государства, либо все-таки вот в руках таких организаций, как ЮНЕСКО?
Ну, смотрите, во-первых, мы должны сказать, что возможно сделать Украина. Да? В сентябре 2019 года был принят новый порядок постановки на учет объектов культурного наследия в Украине, который позволяет нам пакетно, списково поставить, внести в Держреестр, да, в Государственный реестр памятников, недвижимых памятников, все объекты, которые находятся в Крыму. И я считаю, что ныне сформированное, да, новое министерство, в чье поле это входит, должно это сделать как можно быстрее, потому что как памятники эти объекты у нас на учете не стоят. Да? Они стоят как объект культурного наследия. Это очень большая разница, во-первых, в определении охранных зон, в определении территории, в определении предмета охраны. И это вот то, что находится у нас в руках. А далее, да, далее у нас назрела необходимость, причем необходимость уже назрела уже десяток лет, как присоединение ко второму протоколу, да, Конвенции о защите объектов культурного наследия в условиях боевых действий, так называемая Гаагская конвенция, ее второй протокол. И, к сожалению, ратифицировав первый протокол, Украина так и не ратифицировала второй протокол, который позволяет, раскрывает нам несколько возможностей, и одна из этих возможностей – это создание офиса комиссара, да, по объектам культурного наследия для Крыма, например, как это в свое время было в Израиле до того, как он вышел из ЮНЕСКО, для памятников, которые находятся на территории Палестины. И, конечно же, это все находится в руках Украины, потому что выходить на международное поле с Крымом Россия будет только в тех случаях, когда она будет, я имею в виду, да, культурное наследие, только когда она будет заниматься именно попытками легализации. Как это происходит, да, например, дело так называемом Скифском золоте, это же тоже попытка легализации.
Вот, я бы сказал, да. Здесь добавил, что, к сожалению, мы бьем по хвостам, И не всегда как бы это достаточно эффективно.
Бьем по хвостам, это что значит?
Это означает, что мы реагируем на те ситуации, которые создает Россия, и не всегда вовремя. Здесь надо более проактивная позиция государства в плане защиты культурных ценностей, потому что мы прекрасно понимаем, что в автономии и в Севастополе зарегистрировано более 10% объектов культурного наследия Украины, то есть исторических, археологических памятников, памятников монументального искусства. И это большая культурная ценность. Мы видим варварский пример варварского обращения с этими памятниками. Мы видим системные и постоянные нарушения законодательства и международного права со стороны государства-оккупанта. В этой ситуации нужны такие базовые действия произвести, как минимум, да, полный учет этих памятников и запуск механизмов ответственности. Вот запустили в этом году санкционный список, наконец-то, и это действенный механизм. Но единственное, мы когда-то уже говорили в эфире, пока этот механизм внутреннее его наполнение оставляет желать лучшего. Здесь надо усилить взаимодействие экспертного сообщества и государства, чтобы в этот список попадали не второстепенные люди, которые занимаются незаконным добычей артефактов в Крыму или наносят прямой ущерб объектам, а именно ключевые акторы, которые этим занимаются в Крыму, то есть большие структуры российские, которые массово производят археологические раскопки в Крыму. И поскольку государство не всегда вовремя это делает, то в этом году общественность частично восполнила некоторые моменты и дает дополнительные стимулы государству. Кроме предложений, у нас в этом году было несколько круглых столов, где действительно такие люди, большие специалисты в этом вопросе, они вносили предложения государству, что можно сделать в плане защиты культурных ценностей на временно оккупированной территории Крыма. Осенью вышел журнал, где обобщена часть информации о культурной ценности, культурных ценностях в Крыму. И вот на прошлой неделе это сделан был еще один важный шаг, прошел круглый стол, на котором были представлены результаты работы Крымского института стратегических исследований, где содержатся вот две части, я бы выделил, той работы, которая была проделана. Первое – это созданы два реестра. Один реестр объектов памятников. Это очень важно. И, то есть, уже сама общественность создала эту базу, которая будет передана государству, и государство может, отталкиваясь от него, совершенствуя ее, иметь более полную информацию, что, конечно, давно надо было сделать.
Интересно ли это государству, учитывая, что то, о чем вы говорите, происходит на 6-й год аннексии Крыма?
Ну, это задача государства сделать это. Причем она осознавалась, про это разговоры ведутся с 2015 года, но мы не видим пока даже каких-то промежуточных результатов. Поэтому общественность от советов, от рекомендаций, от требований перешла к новому этапу, когда она сама уже создает такой информационный продукт, передает его государству для того, чтобы это использовалось. И создан объект, еще один реестр объектов музейного фонда Украины на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополь. Это, конечно, такое только зачаток, потому что там внесено 5000 объектов в Крыму, если взять и автономию, и Севастополь. По данным на 2014 год, более миллиона было объектов, собственно говоря, музейного фонда Украины. Но это тоже такой очень хороший, на мой взгляд, толчок, чтобы государство активнее включилось в работу по созданию таких реестров. Это, так сказать, для сохранения культурного наследия это очень важно. Ну, плюс необходимо осуществить новые санкционные шаги, они должны систематически обновляться. Если появляются новые игроки и незаконные, что-то делают в Крыму в этой сфере. Плюс, конечно, необходимо правовые механизмы дополнительные запустить. Вот то, мы о чем говорили сегодня уже в эфире, что необходимо ратифицировать второй протокол к Гаагской конвенции по охране культурных объектов в случае вооруженного конфликта. Это дает нам такую базу для того, чтобы включать потом в списки объектов культурного наследия, которые находятся под усиленной охраной, и запускать вот этот механизм комиссара и привлекать другие механизмы. И если это мы сделаем в следующем году, то я думаю, что мы существенно продвинемся к тому, чтобы лучше защищать наше культурное наследие.
Насколько серьезной проблемой является то явление, что вот если мы, допустим, зайдем в реестр юридических лиц и посмотрим, да, на то, на записи, которые соответствуют различным крымским музейным учреждениям, то мы увидим, что в принципе они отвечают, то есть соответствуют, да, тому порядку дел, которые сейчас происходят на Крымском полуострове. Ну, если, да, на человеческий язык перевести то, что я сказал, ну, допустим, да, директором Керченского заповедника по украинскому законодательству, да, и по украинским реестрам является Татьяна Умрихина. И она же является директором этого же заповедника, да, по версии российских властей Крыма. То же самое, допустим, с Андреем Мальгиным, который утверждает, что Центральный музей Таврида, да, это правопреемник украинского учреждения. Он говорит, что у меня, говорит, в столе лежит украинская печать.
Да,
и вообще...
Всего,
мы считаем, что да, мы правопреемники украинских учреждений.
Да, хуже всего, что не только у него в столе, и в наших государственных реестрах эти все люди, которые занимаются незаконной деятельностью, подчиняются оккупационной администрации, они официально значатся как украинские директора. Мы получились в ситуации, что Россия для того, чтобы получить в распоряжение культурные ценности Украинского музейного фонда, использует просто этих людей, и они обращались-то в суд Голландии не как незаконные учреждения, потому что от них бы не приняли просто такое...
Это по делу о скифском золоте.
По делу о скифском золоте, так называемом, да, то есть это античные средневековые вещи, там скифских, в общем-то, мало осталось, но это очень ценные, интересные артефакты, и они судятся с государством Украины как украинские объекты. Загвоздка была формальная в том, что существовал особый порядок назначения этих людей. Сегодня тех, в большинстве случаев, тех легитимных структур, которые были в Крыму в 2014 году, их уже нет, чтобы назначать или снимать. И вот они у нас зависли, как якобы украинские директора, эти люди. Но слава богу, что почему-то только в этом году начали решать эту проблему на законодательном уровне. У нас в первом чтении принят закон, который позволит снимать таких директоров. То есть давно надо было внести, конечно же, изменения в украинское правовое поле, снять этих директоров, назначить легитимных руководителей. Они бы, по моему мнению, могли бы спокойно отозвать тот иск, который подан от у этих музеев государству Украины. Этот спор, я предполагаю, можно было бы решить давным-давно.
Ваше мнение?
Я думаю, что я соглашусь с Андреем, потому что, ну, во-первых, действительно, даже срок контрактов этих людей, да, заключенных с ними в украинское время, он закончился. Он закончился по украинскому законодательству. Часть директоров уже сменилась, да, например, директором был Валерий Евгеньевич Науменко, да, там сейчас директор совершенно другой человек. То же самое с Херсонесом, где прошли уже три переназначения директоров. Но здесь дело еще в том, что нам надо обязательно, хотел об этом сказать, обязательно вести вот реестр музейных предметов, потому что в Российской Федерации такой реестр ведется, и туда вносят наши вещи. Вещи из крымских музеев. Пока немного, да, потому что это вызвано определенными техническими проблемами, да, это технические сложности, это достаточно сложно сделать. Но здесь мы должны перейти от ударов по хвостам, как уже было сказано, да, к действиям на шаг вперед. И мы должны понимать, как действует эта система. Да? То есть то, о чем говорили 10 декабря, в первую очередь, это о том, как понять, как нам действовать на опережение. То есть до того, как ведутся работы, складывается смета, идет финансирование, и мы знаем об этих работах намного заранее. Но мы реагируем, к сожалению, да, как это с хорой Херсонеса было, когда 149-й надел хоры, был снесен под строительство дороги, мы реагируем по факту. И вот я надеюсь, что этот законопроект, который позволит сменить директоров, да, и последующие, в том числе новый порядок включения в ДРЖ-реестр памятников, они дадут нам возможность действовать на опережение.
Завершается технически время нашего эфира, хотя есть еще о чем поговорить. Я думаю, что мы нашу беседу продолжим в следующих эфирах радио «Крым Реалии». Напомню, что гостями нашей студии были Андрей Иванец и Денис Яшный. Благодарю вас за беседу. Я также напомню, что нас можно слышать на частоте 105.9 FM, 648 AM. Средние волны нас тоже слышно на большей части Крымского полуострова. Но если сигнал слабый, если его глушат, я напомню, что доступен сигнал нашей трансляции на сайте Крым Реалии, там же вы найдете все актуальные свежие новости с Крымского полуострова, а также аналитические материалы о событиях и явлениях, которые происходят в Крыму и вокруг Крыма. Также напомню, что мы доступны для связи с вами и после эфиров. Не только нам можно в студию звонить на телефон, но можно и писать нам на электронную почту. Все наши контакты есть на сайте Крым Реалии. Кроме того, мы присутствуем во всех популярных социальных сетях. Можете связаться с нами и там. Сергей Макрушин был у микрофона. Продолжим. Так, слушайте дневной эфир радио «Крым Реалии», не пропустите вечерний, а с вами я встречусь уже завтра. Пока.